Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 27 июня. Меня зовут Юрий Буткин. Это программа «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня. Вначале коротко заголовки выпуска. В Москве проходит съезд «Единой России». В нем впервые за последние 4 года принял участие президент Путин. Дмитрий Медведев предложил вернуть Вячеслава Володина в Государственную Думу. В Следственном комитете назвали безосновательными заявления адвокатов Никиты Белых о том, что дело о взятке возбуждено незаконно. В Российское авторское общество пришли с обысками. Валентина Матвиенко выступила за ограничение въезда на чемпионат мира 2018 года для болельщиков-хулиганов. В Забайкалье бушуют лесные пожары, и в Москве из-за жары продажи кондиционеров выросли уже в 4 раза.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
И сначала срочные новости, об этом уже было в информационном выпуске, также в заголовках. Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, заявляет: президент России Владимир Путин получил послание от турецкого коллеги Реджепа Таипа Эрдогана, который выразил заинтересованность в урегулировании ситуации, связанной с гибелью пилота Су-24. Вот что дословно сказал Песков: президентом Путиным получено послание президента Турции Эрдогана, в котором турецкий лидер выразил свою заинтересованность в урегулировании ситуации, связанной с гибелью российского военного самолета. Ну и еще там четко сказано о том, что есть слово «извините». Эрдоган заявил о следствии против, возможно, причастного к гибели пилота Су-24. В отношении гражданина Турции, имя которого ассоциируется со смертью российского пилота, начато и ведется судебное расследование. Это я уже цитирую сообщение пресс-службы Кремля. Эрдоган пишет, и пресс-служба приводит выдержки из этого письма. Эрдоган пишет, что турецкая сторона взяла на себя все риски и приложила большие усилия, забрав тело погибшего российского пилота у сирийских оппозиционеров. Организация предпохоронных процедур была проведена в соответствии с религиозными и военными процедурами, отмечает президент Турции. Вся эта работа была проведена нами на уровне, достойном турецко-российских отношений. Ну и еще про послание президентом. Это послание получено. У нас не было желания. Это прямая цитата из письма Эрдогана. Не было желания и заведомого намерения сбить самолет, принадлежащий Российской Федерации. Потом Эрдоган выразил сочувствие и глубокие соболезнования семье погибшего российского пилота. И снова прямая цитата. «Говорю, извините. Всем сердцем разделяю боль. Семью российского пилота мы воспринимаем как турецкую семью. Во имя облегчения боли и тяжести нанесенного ущерба мы готовы к любой инициативе». Новые подробности уже в ближайшем информационном выпуске или по мере появления на лентах новостей. Мы теперь к тем темам, которые были заявлены в рамках программы «Поток». Сегодня в Москве проходит съезд «Единой России». В нем впервые за 4 года принял участие Владимир Путин. Последний раз Путин полноценно участвовал в съезде «Единой России» 4 года назад. Он тогда ушел с поста председателя партии, и по его рекомендации съезд избрал новым лидером Дмитрия Медведева. За несколько дней до съезда Путин вступил в должность президента. Свой уход тогда объяснил тем, что в качестве главы государства он должен быть надпартийным и сохранять беспристрастность. А вот что сегодня на съезде «Единой России» говорил президент Владимир Путин.
Съезд – это значительный этап избирательной кампании. И сегодня вы будете принимать решение о предвыборной программе и о списке кандидатов в депутаты Государственной Думы парламента Российской Федерации. Это действительно принципиальный момент. Хотел бы обратиться ко всем политическим силам, которые будут принимать участие в избирательной кампании, ко всем, кто станет кандидатом в депутаты Государственной Думы, к региональным законодательным собраниям, к тем, кто будет баллотироваться на пост губернатора или в органы муниципальной власти. Прошу вас ценить доверие людей, обещать только то, что можно выполнить, дорожить политической и общественной стабильностью. Самое опасное сегодня – спекулировать на текущих трудностях. Речь не о критике действующей власти. Она нужна и обязательно должна быть. Разумеется, будет. Выборы, кстати, то самое время, когда претензии звучат прямо и жестко. И это очень хорошо. Это нормально. И в большинстве случаев, безусловно, все это идет на пользу делу. Речь о другом. О лжи и передергивании фактов. О прямом предательстве интересов страны. О пустых обещаниях, которые хуже всякого предательства. И которые ничем не подкреплены. И за которыми лишь стремление дестабилизировать ситуацию, расколоть общество. Любой ценой прорваться к власти, а потом, как у нас в народе говорят, как Бог на душу положит. Это самое опасное. Вот этого нельзя допустить. Мы должны сделать все возможное, чтобы такого развития событий не было.
Итак, Путин называет «Единую Россию» точкой сборки страны. Помню, говорит, в каких условиях создавалась «Единая Россия». Признают, что это была его инициатива. Говорит, что за 15 лет существования партия стала самой массовой и самой влиятельной. Вот что сегодня на съезде говорил председатель партии «Единая Россия», глава российского правительства Дмитрий Медведев.
Борьба будет жесткой, о чем только что также Владимир Владимирович сказал. Мы к ней готовы. У нашей партии есть все, чтобы победить. Мы умеем принимать решения. Но самое главное, что мы их умеем выполнять. А главное – нести за них ответственность. Мы знаем, как сделать жизнь в стране лучше. И у нас огромное количество наших товарищей партии, которые способны работать над исполнением этих целей постоянно. И ночь, и день. Мы выходим к избирателям, чтобы защищать их интересы на всех уровнях власти. От поселковых советов до федерального собрания.
Дмитрий Медведев, глава российского правительства и лидер партии «Единая Россия». Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин с нами на связи. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот Путин сегодня участвовал в съезде партии «Единая Россия». Он потерял голоса от этого? Он потерял свою популярность, отдав часть «Единой России»? Или «Единая Россия» приобрела, или и то, и другое, или вообще по-другому?
Я не думаю, что Путин потерял голоса, но то, что он оказывает политическую поддержку «Единой России», называет ее составляющей частью российского общества, которая непосредственно для него крайне важна, это дань уважения, которое он испытывает по отношению к этой политической структуре, которая его поддерживала все это время. Я думаю, что единороссы это оценили. Ведь до этого Владимир Путин, как говорили, дистанцировался от «Единой России», назначив лидером партии Дмитрия Медведева. Но отчасти это так, отчасти нет, потому что, встречаясь с функционерами «Единой России» в рамках Государственной Думы, Владимир Путин всегда подчеркивал особое значение этой партии для него и для поддержки его группы.
Но все-таки, возвращаясь к сегодняшним выступлениям и Путина, и Медведева, что-то принципиально новое прозвучало?
Нет, принципиально новое не прозвучало. Единственное, что Владимир Путин, надо сказать, говорил довольно общие слова. Все-таки ожидалось, что будут сделаны программные заявления. Он ограничился формальной поддержкой. Тем не менее, очевидно, что «Единая Россия» занимает в системе ценностей, партийных, политических ценностей Владимира Путина особое значение. В отличие от других партий, которые, да, действительно тоже являются союзниками, и КПРФ, и ЛДПР, и «Справедливая Россия», но в гораздо меньшей мере могут реализовать те проекты, которые Владимир Путин предлагает обществу.
Вообще, можно ли сейчас уже говорить о неких политических рейтингах? Можно ли говорить о том, что «Единая Россия» сейчас сильнее, чем, скажем, в предыдущей предвыборной гонке в Государственную Думу?
Сильнее, понятие сильнее, но очень относительное.
Рейтинг выше или нет?
Вот принципы, которые сейчас исповедует администрация президента, это конкурентные чистые выборы без судебных шлейфов, они, конечно, ставят «Единую Россию» в особое, я бы сказал, равное положение с другими партиями. То есть применять административный ресурс, как требует администрация президента от губернаторов тех же, становится неловким, ненужным и излишним. Мне кажется, вот именно поэтому Володин с подачи Владимира Путина, я уверен, решил поучаствовать в избирательной кампании самолично. Он же придумал эту идею про конкурентные выборы, так что придется ему самостоятельно опробовать в поле, так сказать, каково это организовывать такие выборы. Идущие вместе с ним по разным региональным спискам главы регионов тоже, это скорее не такая прямая поддержка «Единой России», а скорее ответственность за то, чтобы именно в этих регионах выборы были честными и конкурентными.
Но вы так вместе упомянули и Володина, и губернаторов. Просто про губернаторов-то уже многие говорят, что они будут своего рода паровозами, будут участвовать, но не будут работать потом в Государственной Думе. Означает ли это, что и Володин будет участвовать, но вряд ли будет депутатом?
Ну, паровоз паровозу рознь. С одной стороны, можно быть паровозом и топить, что называется, за свой список. А с другой стороны, можно непосредственно принимать участие в организации процесса, контролировать, чтобы он был, он соответствовал определенным параметрам, которые я уже перечислил.
Ну так, а работать, вот, к примеру, Вячеслав Володин будет в Государственной Думе? Или это только процесс выборов?
Я сомневаюсь, что он будет работать в Государственной Думе, как и Кадыров и так далее, если вас интересует ответ на этот вопрос. Но технологическое участие, оно крайне важно, потому что позволит изнутри доводить систему, что называется, до практического совершенства.
Вы говорите о том, что благодаря, вот в том числе и губернаторам, благодаря Володину, это будет несколько другая кампания. Но на данный момент уже можно говорить о том, что думская кампания чем-то принципиально отличается от того, что было 5 лет назад?
Ну, конечно, половина депутатов Государственной Думы будет избираться по одномандатным округам. Помните, какое было веселье, когда избирались по одномандатным округам депутаты? Там было, конечно, определенное количество политических фриков. Были совершенно такие экзотические персонажи. Но при этом депутат, который избирается в одномандатном округе, он выглядит и довольно серьезно отличается по внутреннему политическому содержанию от депутата-списочника. Вообще в самой Думе существует определенная сегрегация. Депутаты-одномандатники по отношению к депутатам-списочникам в какой-то степени испытывают чувство превосходства, потому что они работали в поле, они избраны, что называется, населением, непосредственно население, их щупало, с ними общалось напрямую. А депутаты-списочники – это люди, которые, ну, стоят в одном ряду с другими кандидатами и стоят списком, что называется. Их не пощупаешь, к ним, что называется, не подъедешь на хромой козе. Поэтому я думаю, что вот эта дума будет отличаться от предыдущей разительно, и она будет гораздо более разнообразной.
Спасибо. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Теперь президент общественно-политического движения «Союз правых сил» Леонид Гозман. Это фрагмент сегодняшнего выпуска программы «Пиджаки». Почему Путин сегодня был на съезде «Единой России»?
Я вижу объяснение следующее. Самая «Единая Россия» — слово «никакая» можно произносить? Оно не является ругательным, нет?
Это ваше мнение?
Мое мнение. Вот мое мнение, что слово «Единая Россия» абсолютно никакая. Вот просто вот совсем никакая. Вот такой овощ, понимаете? Который, в общем, особого, так сказать, уважения к себе, по-моему, я что-то вот не вижу.
Там много народу, вы так легко их всех одним миром мажете.
Ну, послушайте. Ну, народу там, конечно, много. Но отношения людей определяются не отношением к тем, там, двум или сколько там миллионов они себе накачали, численность, а определяется отношением к председателю партии, который одновременно председатель правительства, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, который сейчас требует, как председатель партии, требует сам у себя, как и представителя правительства, индексировать пенсии или не снижать пенсии там, и так далее. Такая битва титанов, там, Медведев как представитель партии бьется с Медведевым как представителем правительства. Вот это же определяет отношение к партии «Единая Россия». Ну и там все эти совершенно одинаковые вот пиджаки, уж извините, которых показывают по телевизору постоянно, да, они вызывают, естественно, к себе такое, ну, скептическое отношение. А президент у нас, он занял очень такую интересную позицию, у него это получилось, это очень эффективно и хорошо для него. Он у нас отвечает за величие страны. Правительство плохое, президент хороший. Да? Значит, когда говорят, вот там пенсии, там дороги, которых нет, там еще что-то такое, это все виновато правительство. Слышишь вопрос, подождите, ребята, а правительство кто назначает? Вроде как президент. А президент кто? Путин. А Путин за это не отвечает. Вот как-то вот у него так получилось. Знаете, в японской конституции современной есть совершенно замечательная вещь. За что отвечает император? Вот там же есть император, это же империя, который совершенно не вмешивается в повседневную жизнь. Он, по-моему, даже из дворца имеет право выходить только по разрешению парламента. А так он должен сидеть у себя. А за что он отвечает? Вы не поверите. Написано. Император отвечает за общение с богами. Понимаете? За общение с богами. Полная ответственность. Но больше ни за что. Вот у нас президент отвечает тоже за общение с богами. Он отвечает за величие. По поводу величия люди довольны. По поводу всего, за что отвечает Медведев, люди недовольны. Пенсии, зарплаты, цены, еще чего-то такое, дороги.
Он принес свою популярность?
Ну, конечно. он принес, он сказал: это я, ребята, я отвечаю за величие, за поднимание с колен там и все прочее, да? Вы этим довольны? Довольны. Отлично, голосуйте за Единую Россию.
Как вам кажется, этот съезд, это участие Владимира Путина в съезде Единой России поможет партии?
Да, конечно. Потому что Единая Россия никакая, а президент уж точно не никакой. Там есть люди, которые негативно относятся к его политике, я, например, но многие относятся к его политике, вот этой международной поднимания с колен, очень позитивно.
Это Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил».
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Премьер-министр и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил сегодня включить заместителя главы администрации президента Вячеслава Володина в список кандидатов в депутаты от партии. Предполагается, что Володин будет баллотироваться в 15-м округе, который включает в себя Волгоградскую, Саратовскую, Пензенскую и Тамбовскую области. Среди других известных людей, которых планируется включить в предвыборный список «Единой России», прокурор Крыма Наталья Поклонская, кинорежиссер Станислав Говорухин, полярник Артур Челенгаров и командующий ВДВ Владимир Шаманов. Еще в списке, об этом тоже уже сегодня много говорят, будут 19 глав регионов. Впрочем, уже появились сообщения, что вот, например, Вячеслав Володин, который в списке кандидатов для участия на выборах в Государственную Думу, переходить на работу в Нижнюю Палату Парламента не собирается. ТАСС, во всяком случае, пишет об этом, ссылаясь на некий источник в администрации президента. Директор Центра политологических исследований в финансовом университете Павел Салин с нами на связи. Павел Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, Володин может вернуться в Государственную Думу? И если нет, то какова будет его роль в этой избирательной кампании?
Вы знаете, я думаю, что да, вполне может, потому что я не вижу смысла тогда его включения в списки, потому что он отнюдь к числу паровозов не относится. Это чиновник, а не политик. Он всегда был чиновником, даже когда был вице-спикером Госдумы. Поэтому, если там Кадырова понятно, почему включили, и прочих губернаторов, они паровозы, они стопроцентно останутся на своих местах после думских выборов, то господин Володин вполне может сменить кресло на кресло, конечно же, спикера Госдумы. Но понятно, сейчас он, конечно, никуда не будет уходить, потому что это его кампания, он ее модерирует, думскую кампанию. Но у него есть шанс собрать ту думу, с которой будет комфортно работать. Я лично слухал, возьму вот о таком варианте, что он выбирает думу под себя, ну, условно говоря, под себя, конечно, и переходит на работу в Госдуму. Этот слух в экспертное сообщество был брошен где-то в марте прошлого года.
Но
потом он исчез.
Но вы говорите, что он будет модерировать эту избирательную кампанию, при том, что он ее участник.
Да, ну, что делать? У нас, я думаю, что там нужны, точнее, будут найдены юридические механизмы, которые позволят господину Володину неформально модерировать кампанию и в то же время быть ее участником. У нас же губернаторы тоже, как бы, когда ведут свою кампанию, они не покидают свое кресло.
Это отдельный вопрос, но давайте вернемся все-таки к Володину, как вы говорите, как к возможному будущему руководителю Думы. Вот я смотрю на сообщение агентства ТАСС, спикер Думы Нарышкин будет участвовать в выборах в Думу от Единой России по одномандатному округу и списку партий. Это следует из сегодня зачитанных документов. Тогда какова роль будет Нарышкина в новой Думе?
Здесь окончательных решений не принято, потому что все будет зависеть от того, от итогов выборов в Госдуму. Количественных итогов и, самое главное, качественных. Удастся ли господину Володину провести выборы в Госдуму в соответствии с заявленными им тремя принципами: конкурентность, открытость, легитимность. Будут ли у нас попытки повторения протестов 2011 года или не будут? То есть вопрос пока открыт. Это один из вариантов. Он может и не состояться.
Ну и последний вопрос, судя по всему, это новая политическая мода, когда список партий на выборах в Думу состоит из одного человека. Мы знаем это уже у Единой России, вот теперь и Справедливая Россия приняла такое решение. Что это означает?
Ну, это чисто политтехнологический ход, потому что коммунисты, например, вся федеральная квота на 10 человек выбрана была в субботу. То есть это означает, но это для Единой России и для Справедливой России означает совершенно разные вещи. Единая Россия, таким образом, у нее много ярких фигур, понятное дело, доминантная партия. Она просто хочет больше для себя застолбить место в региональных списках, потому что там, если десятку выбираешь федеральную, меньше мест в региональных списках. А у эсеров просто нет фигур ярких, поэтому им на федеральном уровне предъявлять нечего.
Спасибо. Павел Салин, директор Центра политологических исследований в финансовом университете.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. В Следственном комитете называют безосновательными заявления адвокатов Никиты Белых о том, что дело о взятке в отношении губернатора возбудили незаконно. А вот что сказал сегодня официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Он был в эфире радиостанции «Вести ФМ» и сказал, что правоохранительные органы при задержании Белых действовали строго по закону.
Я отсылаю адвокатов Никиты Белых просто к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. В частности, к статье 447. Это называется «Категория лиц, в отношении которых применяется особый правовой порядок производства по уголовным делам». Среди списка лиц с особым правовым статусом нету губернатора. В данном случае возбуждение уголовного дела следователем Следственного комитета не противоречит закону, как и не противоречит закону все действия, которые были произведены до задержания его и во время задержания.
Кстати, это Владимир Маркин, официальный представитель СКР. В Кировской области сегодня уже утвердили исполняющего обязанности губернатора. Под ТАСС, я цитирую, это Андрей Кузнецов. В Кремле, кстати, сегодня нашей радиостанции сказали, что Путин может вообще отправить Белых в отставку еще до решения суда по его делу.
Он будет дожидаться решения суда совершенно точно, либо это может...
Нет, это совершенно не обязательно.
Не обязательно.
Это совершенно не обязательно. Конечно, вы знаете, что существуют разные формулировки, которые главе государства позволяют отрешить от должности действующего главу региона. Но какой именно выберет президент и выберет ли, это его решение, и пока оно не принято.
Это пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Теперь член Президиума Национального антикоррупционного комитета, бывший старший следователь по особо важным делам в Следственном комитете при МВД Павел Зайцев. Павел Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот та информация, которая есть по делу Белых на данный момент, что называется, в общественном обсуждении. О чем, с вашей точки зрения, можно говорить? Насколько действительно вероятна взятка в этом деле?
Вы знаете, ну, может быть, и есть вероятность взятки, может быть, есть провокация взятки, может быть, какие-то другие подводные камни. Ну, например, взятка может быть действительно, и может быть, человека схватили за руку, и он вынужден сейчас оправдываться, строить линию поведения. Возможно, эта взятка спровоцирована правоохранительными органами. Тогда можно говорить о совершении преступления теми лицами, которые это делали. То есть, что такое провокация? Это когда человек не хочет брать взятку, а ему насильно ее предлагают несколько раз. В конце концов, он их берет, соблазненный этим предложением. Может быть, какие-то другие основания. Ну, например, возврат долга, возврат денежных средств за неоказанные ранее какие-то услуги. Ну, например, ремонт дома там или квартиры. Там все что угодно может быть. Я не знаю по поводу его коммерческой или предпринимательской какой-то деятельности. Я понимаю, что он не должен этим заниматься, но тем не менее это могло происходить.
И все-таки, Павел Васильевич, есть два подхода к тому, что происходит вокруг Белых. Есть Владимир Маркин, который говорит: успокойтесь и примите как факт. Была взятка, человека взяли с поличным, потом он признал, что взял деньги. И есть другой взгляд, который говорит: мы во все это не верим, даже если нам показывают не все и так далее. Вот с этим что делать?
Вы знаете, ну, оба этих взгляда имеют право на существование. Я думаю, предварительное следствие и суд во всем разберется. Мы сейчас всего не знаем, каким образом именно деньги эти передавались, каким образом все это оформлялось, что, какие подводные камни. Например, может быть, война каких-нибудь группировок в Кировской области, может быть, передел рынка влияния, сфер влияния. Тут все что угодно может быть, ведь фактически дело расследуется несколько дней, и следствие не могло собрать всех доказательств по этому делу. Я думаю, они будут, следователи, работать. В конце концов, мы узнаем правду. По крайней мере, хотелось бы в это верить.
И все-таки я возвращаюсь к заявлениям Владимира Маркина, который уже сейчас... Я просто только что услышал от вас, еще слишком мало времени, еще не все предъявлено, но он уже сейчас говорит: примите как факт, взятка была.
Ну, вы знаете, он... дело в том, что у нас человека преступником может назвать только суд. Вот. Что значит утверждение взятка была? Он же не является судьей, правильно? Вот. А если суд скажет, что не была, тогда что?
Понятно, спасибо. Павел Зайцев, бывший старший следователь по особо важным делам Следственного комитета при МВД и член Президиума Национального антикоррупционного комитета. Это программа «Поток». На очереди информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
«Поток». Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 27 июня. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня. Мы продолжаем. Примерно полчаса назад появились срочные сообщения. Еще раз цитирую с ленты агентства РИА Новости. Эрдоган в послании Путину использовал слово «извините». Буквально так называется новость со ссылкой на Дмитрия Пескова. Потом дальше еще одна срочная новость. 10 минут назад рубль вернулся к росту против доллара на фоне послания Эрдогана Путину. Фондовый рынок Турции, это уже новость, которая только что появилась на ленте новостей. Фондовый рынок Турции перешел к росту на фоне извинений Эрдогана по поводу сбитого Су-24. И вот уже более широкий вариант сообщения Песков. Эрдоган в послании Путину использовал слово «извините за гибель Су-24». А если кто не в курсе, Эрдоган направил Путину письмо. В нем выразил сочувствие и глубокие соболезнования семье погибшего пилота и сказал «извините». Так, во всяком случае, излагает это послание Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. А Песков сказал, глава турецкого государства выразил сочувствие и сказал «извините». Но вот все-таки с семьей, тут четко сказано, Эрдоган обращается к семье, но выражает глубокое сожаление по поводу произошедшего, подчеркивает готовность сделать все возможное для восстановления традиционно дружественных отношений между Турцией и Россией. Для многих это неожиданно. Турецкий журналист Яшар Неизбаев к нам присоединяется. Яшар, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, в России я точно понимаю, что для многих это абсолютная неожиданность. В Турции чего-то подобного ожидали?
Не ожидали. Конечно, не ожидали. Так скажем, ждали, хотели, чтобы было, наконец-то отношения улучшились, но так, чтобы после стольких негативных слов и такой риторики острой со стороны Эрдогана и бывшего премьера, новый премьер совсем по-другому себя ведет. Конечно, турки, наверное, в последнюю очередь ожидали, что президент страны сможет сказать такие слова. Но и нужно отметить, что те слова, которые слышим мы и которые в турецких СМИ, они немножко отличаются.
А это следующий вопрос. Следующий вопрос. А что в Турции говорят про это письмо? Я знаю, что есть уже подтверждение, вроде как в турецкой администрации говорят, да, мы письмо писали. Но что написано в этом письме?
Да, безусловно, писали. Конечно, это никто отрицать не будет, потому что это официальное письмо, оно опубликовано вот в Кремле. Я читал, и вы его процитировали, да? Меня, например, очень эти слова как бы бросили в глаза о том, что там говорится «говорю», двоеточие, «извините». Вот в турецких СМИ эти слова не используются. Я слышу, как используются слова «сочувствие», «расстройство». Ну, как бы почему-то так вот в турецких СМИ. Вот телевидение, вот интернет-сайты, газет и так далее, они вот публикуют вот именно эти слова.
То есть, подождите,
Яшар. Оригинала нет, никто не знает, как это было изначально на турецком написано.
Скажите, пожалуйста, Яшар, вот это мой отдельный вопрос. А с турецкой стороны не опубликовано это письмо?
Пока еще нет, да. И поэтому люди только вот обращаются к экспертам и гадают, и пользуются переводом, который, видимо, перевело изначально какое-то агентство, и оно перевело как сочувствие, расстройство в связи с гибелью пилота. Вот. И, видимо, поэтому цитаты идут вот по телевидению и по сайтам именно так. Пока оригинала нет.
Хорошо, подождем, когда с турецкой стороны появится оригинал и признание этого извинения в разных переводах. Скажите, а есть какие-то предположения, почему это произошло сейчас?
Да, это тоже такой часто задаваемый вопрос. Мне кажется, почему так поздно, да? Мне кажется, это правильнее. Почему не 7 месяцев назад, сразу, как только это случилось, как это говорил президент России Владимир Владимирович Путин, о том, почему позвонили не нам, да, а позвонили НАТО. Вот тогда было совсем другое, тогда был другой подход, сейчас другой. Ну, видимо, знаете, вот эти санкции России дали о себе знать, и, может быть, да, вот Брекзит каким-то образом тоже повлиял, наверное, на восприятие реальности Турции. Вот, и, конечно же, тяжелая экономическая ситуация в связи с санкциями, как я уже сказал. Да.
Вот. Спасибо.
Наверное, все это как-то в совокупности повлияло.
То есть пока однозначного ответа на этот счет нет. Спасибо, турецкий журналист Яшар Неизбаев. Теперь Кирилл Коктыш, политолог и доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, ну а здесь, в России, хотя бы есть предположение, почему сейчас Эрдоган сделал то, что он сделал?
Ну, во-первых, очевидно, что у Эрдогана все далеко не так ровно внутри страны. Конституционная реформа до сих пор не прошла. А убытки бизнесу не компенсированы. Ввязывание в сирийскую аферу принесло больше издержек, нежели плюсов. Курдская проблема обострилась. И вот что ситуация, которая изначально включала ноль проблем с соседями, обернулась в 100 проблем со 100% соседей. И в этом плане понятно, что где-то нужно сдавать назад, где-то нужно искать возможности для маневра. Ну и очевидно, что российское направление, оно достаточно дорогое. То есть Эрдоган, вернее, турецкий малый бизнес только на индустрии дисциплины потеряет огромные деньги, не говоря уже о продуктовых ручных эмбарго. И в этом плане Эрдоган вот что пользуется, стремится воспользоваться российской традицией соблюдать обещания. И поскольку Путин озвучил условия, на которых диалог с Турцией может быть возобновлен, Эрдоган долго мучился, но в конце концов ровно эти условия выполнил.
Скажите, и еще...
Дальше мы будем ждать какого-то развития событий, какого-то ответного жеста уже со стороны Москвы.
Кирилл Евгеньевич, а вот эта вот история, мы только что говорили с турецким журналистом, который пока, во всяком случае, в турецких вариантах изложения этого письма слово «извините» не обнаружил. Не может ли быть, что это некое двойное прочтение одного и того же текста?
Вполне может быть. Вполне может быть, учитывая, опять же, характер Эрдогана и его крайнее нежелание признавать свои ошибки. Так что, если так оно и есть, то, наверное, вот это разночтение вылезет быстрее, нежели российская пресс-служба, нежели Дмитрий Песков успеет на эту тему отреагировать.
Но, но насколько именно эта формулировка важна для Российской Федерации? Вот если слово «извините» есть, что это значит? Санкции отменяются, возобновляется авиасообщение, к примеру, с Турцией. А если слова нет, тогда нет, ничего не происходит.
Нет, конечно. Ни в одном, ни в другом случае одно слово ничего не меняет. Но если есть на самом деле содержатся извинения, если они официально принесены, то это повод начать диалог по поводу восстановления всего того, что было отменено.
Еще раз, вы говорите, это повод?
Одним словом оно не отменяется, но разговор по поводу восстановления, это, естественно, может начать.
Подождите, а почему тогда это не может отменить все, что есть, а только начать разговор? То есть запустить некий длительный, получается, процесс?
А ломать всегда гораздо проще, чем строить. В данном случае просто так, на основании одного слова, вряд ли мог быть отменены решения, которые были соответствующим образом проведены. Я думаю, что здесь в любом случае это будет начало процесса, потому что государственная машина работает всегда немножко в другой логике. Что-то отменить, что-то сломать, что-то затормозить можно мгновенно, а вот восстановить нам нужно договариваться по-новому. Но при желании, при возможности договориться, конечно, возможно.
Скажите, первое, что приходит на ум, ну просто когда ты видишь на ленте новостей сообщение по поводу письма Эрдогана Путину, там рядом очень много новостей про Брексит. Это может быть как-то связано?
Возможно, дело в том, что Брексит накрывает медным тазом мечту о единой Европе и, собственно говоря, европейский проект, потому что понятно, что британцы, спрыгивая с европейского корабля первыми, тем самым маркировали, что европейский проект начал приносить больше издержек, нежели генерировать прибыли. И в этом плане они общий счет за столом оплачивать не собираются. Очевидно, что европейская ориентация вряд ли будет в такой же степени окупаться. То есть мы сейчас получим по всей Европе, наверное, парад суверенитетов настолько же драматический, как в 91-м Советском Союзе, либо нет. Это вопрос, вопрос открытый, но то, что он будет, и то, что, в общем-то, в первую очередь Юг Европы, во вторую очередь Восточная Европа постарается вернуть максимум своих прав, я думаю, что это абсолютно предопределенная реальность.
Спасибо.
Хочет ли Эрдоган сыграть здесь на опережение? Вполне может быть, потому что с интуицией у него все в порядке. И европейская карта, в общем-то, она и вряд ли, а им оценивалась всерьез, как магистральное направление для Турции, но как повод для турка, да. Но
спасибо.
В случае, если он провисает и на европейском направлении, и на российском, потери кажутся слишком много.
Кирилл Коктыш, политолог, доцент кафедры политической теории в МГИМО.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Кстати, только что один из наших слушателей написал нам прямо из Турции. Здесь весь июнь говорят о сумасшедших последствиях от отсутствия туризма в Анталии. Как пишет Максим из Стамбула, это натурально кризис по типу российского кризиса 2014 года. Снова в Россию, в российское авторское общество сегодня пришли с обысками. Следственные действия ведут сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции в МВД России. РБК пишет, что обыск тоже проводят и в доме генерального директора РАО Сергея Федотова. Официальной информации о причинах обысков нет. Советник генерального директора РАО Иван Ким с нами на прямой связи. Иван Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
А обыски и сейчас продолжаются?
Здание РАО закрыто, никого туда не пускают и никого не выпускают. Поэтому не могу сказать, что там происходит.
А вообще как-то российское авторское общество собирается на это реагировать? Или, может быть, вы хотя бы можете сказать, когда возобновится деятельность вашей организации?
Ну, деятельность организации возобновится, я думаю, завтра с утра. Вот. А комментировать мы сможем тогда, когда узнаем хотя бы причины официальные. Так что пока что вот такая информация.
Но вот официальный представитель МВД России Ирина Волк уже говорит о неком деле по факту отчуждения имущества российского авторского общества и называет сумму ущерба, которая, по словам Ирины Волк, превышает 500 миллионов рублей. Отчуждение в собственность третьих лиц имущества, принадлежащего российскому авторскому обществу. Неужели у вас ничего не знают об этом?
Ничего не могу прокомментировать по этому вопросу, к сожалению.
Но хотя бы тогда скажите, когда можно ждать таких комментариев?
Я думаю, завтра. Ну, попадем на рабочие места, потому что...
У вас нет даже информации...
Я не могу.
Да, но у вас нет даже информации, когда откроют двери, позволят вам вернуться на место.
Нет, информации такой нет.
Спасибо.
Но сегодня раут точно не будет.
Спасибо. Спасибо. Иван Ким, советник генерального директора российского авторского общества. Напомню, в авторском обществе, говорит Ирина Волк из МВД России, возбуждено дело... Нет, не авторское общество, пострадавшая сторона, судя по всему. Факт отчуждения имущества у российского авторского общества, причем ущерб более чем в 500 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупных размерах». Еще Волк говорит, что по месту работы и жительства подозреваемых проводятся обыски, изымаются документы, которые имеют значение для расследования уголовного дела. Остается понять, есть ли действительно обыски в доме генерального директора российского авторского общества Сергея Федотова. Напомню, по словам Ирины Волк, обыски проводятся по месту работы и жительства подозреваемых лиц.
«Право знать», говорит Москва.
«Поток». Новости этого дня.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает сформировать перед чемпионатом мира по футболу в России списки болельщиков, в отношении которых ранее были заведены за хулиганство уголовные или административные дела, и не допустить их приезда в Россию. По словам Матвиенко, в этот список должны попасть злостные нарушители, выявлением которых должно заняться Министерство внутренних дел. Возможно, так думает Матвиенко, возможно формирование первостатейных списков тех, кому предъявляли уголовные, административные обвинения, чтобы ограничить их въезд. Андрей Малосолов, бывший руководитель пресс-службы Российского футбольного союза. Футбольный эксперт. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что имеет в виду Валентина Матвиенко? Наше МВД по всему миру ищет каких-то неправильных футбольных болельщиков?
Ну, к сожалению, у нас вот таким вопросом, таким щепетильным вопросом, в котором надо профессионально разбираться, как отношения с болельщиками, голос и мнение имеет каждый. Вот. И, конечно, забавно слышать от столь высокого уровня чиновника нашего государства вот такие инициативы, в то время как подобная практика давно существует в европейском и мировом футболе. Просто берется, формируется запрос от Российского футбольного союза или ФИФА, или там силовых органов Российской Федерации. В каждую страну участницу мирового первенства отсылается запрос, и все болельщики категории С, так называемые, то есть все те, кто входят в черные списки у себя на родине, автоматически не получают доступа на наши стадионы. Все очень просто.
Тогда другая история. А вот если болельщики, иностранные болельщики здесь, на территории Российской Федерации, против них, когда они были здесь как болельщики, против них были какие-то обвинения уголовного или административного характера, они смогут попасть в Российскую Федерацию?
Если это захочет наше государство и организаторы соревнований, то, безусловно, эти люди попадут также в список нежелательных лиц. Но я, честно говоря, вот из своей практики исходя, я что-то даже как-то и не припоминаю, чтобы у нас здесь были обширные списки людей, арестованных или задержанных по каким-то правонарушениям именно на футболе. Россия все-таки для многих стран Европы довольно далекая страна, и здесь вот таких масштабных каких-то беспорядков и больших хулиганских объединений не было.
Скажите, но вы говорите, что в принципе такая практика существует. Можно ли назвать число людей, которые в этих черных списках? Это сотни, это тысячи или, может быть, миллионы людей?
Нет, это речь идет о сотнях и в крайнем случае тысячах людей, но самая большая цифра забаненных официально на футболе — это англичане, в их черные списки входило, по-моему, до 10 тысяч человек. А есть, конечно, подобные списки у немцев, у шведов, у голландцев. Ну, в общем, по сути дела, в каждом МВД, который занимается работой с болельщиками, да, или МВД стран, я имею в виду, есть, безусловно, списки лиц, которым... Кстати, очень большой список у поляков, вот я вспомнил. И, например, перед чемпионатом Европы 2012 года, который проходил в Польше и в Украине, там посадили порядка 350 лидеров объединений фанатских, и очень многие попали под такие и недопуски на стадион. А также вот была такая практика, как ходить отмечаться в день матчей футбольных команд, к которым принадлежат эти болельщики, полицейские участки. Это, в принципе, тоже довольно-таки распространенная практика. Поэтому, конечно, я думаю, и наши ее, что называется, возьмут на вооружение. И, безусловно, в прямом контакте с ФИФА и с оргкомитетом 2018 года и с РФС, если будет проводиться работа, в ней нет ничего удивительного. Это практика последних, наверное, 15-20.
Ну, теперь об этом узнает и Валентин Матвиенко. Спасибо. Бывший руководитель пресс-службы Российского футбольного союза Андрей Малосолов был с нами на прямой связи. Что же касается Валентины Матвиенко, она сегодня не только с инициативами по поводу футбола выступала, но еще и призналась, что неделю запивала валидолом провал российской сборной на Евро-2016. Сегодня спикер Верхней Палаты говорила об этом на пресс-конференции по итогам весенней сессии Совета Федерации.
Говорит Москва.
Это какая-то техническая накладка, но это намек. Это намек на то, что в Забайкалье бушуют лесные пожары, и об этом мы будем говорить сейчас более подробно. Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Капков в студии. Саш, добрый вечер.
Добрый вечер, Юр. Всех приветствую. Действительно, в Сибири складывается достаточно сложная ситуация с лесными пожарами. Сейчас основная проблема в Иркутской области. Но давайте обо всем по порядку. В Иркутской области горят в основном леса заповедного и военного, как сказать, ведомств. Да? То есть в первую очередь леса на землях заповедное Прибайкалье, это находится в Качугском районе, действуют два пожара на общей площади 730 гектаров и 50 нелесных гектаров также подвержены возгоранию. Еще один очаг площадью 185 гектаров считается на данный момент локализованным. На тушении и окрауливании в Байкало-Ленском заповеднике работают 49 десантников и 25 лесников. На самом деле военных привлечено гораздо больше, как я уже сказал. Помимо заповедных зон, есть еще в Иркутской области крупнейший очаг, который действует в военном лесничестве на территории Братского района на площади, здесь уже цифры совсем другие, 10 150 гектаров. Он обнаружен был еще 13 июня, когда огонь успел пройти всего лишь 30 гектаров. О том, как ведется борьба на этом участке, нам рассказал пресс-секретарь Центрального военного округа Ярослав Рощупкин.
В борьбе с пожарами задействованы как авиационные, так и наземные группировки. авиационная группировка была буквально накануне увеличена в два раза за счет прибывших в регион двух самолетов Ил-76, загруженных военной техникой и имуществом, и вертолета Ми-8 поисково-спасательного отряда округа, дислоцированного на аэродроме Братск, подключился второй вертолет Ми-8. В настоящее время пожар тушит около 150 военнослужащих Кызыльской горно-мотострелковой бригады францевыми огнетушителями. Там накануне был развернут оперативный штаб, то есть группа офицеров штаба округа вылетела в Братск, оборудовала пункт управления, узел связи и на месте обеспечивает контроль действий и взаимодействие со всеми заинтересованными структурами. И также вчера на Братском аэродроме самолеты Ил-76 разгрузили две установки Ур-77 «Метеорит», которые представляют из себя легкобронированные гусеничные установки, оснащены системами запуска удлиненных зарядов, которые с помощью специальных буксирных ракет выкладывают этот 100-метровый заряд в длину, и путем подрыва происходит детонация, и если в обычной подготовке войск и обычных учебно-боевых задачах это приводит к взрыву, детонации мин и других взрывных устройств, то в случае борьбы с пожарами это позволяет отсекать пламя от лесных массивов на наиболее опасных направлениях, а также гасить пламя, так как такой взрыв выжигает весь кислород в зоне действия. Вот, собственно говоря, возможность применения этих машин в тех районах, где полеты авиации затруднены, в ближайшее время наши офицеры исследуют и, скорее всего, их применят.
Также лесные пожары бушуют и в Бурятии. Они действуют на территории более 4000 гектаров. Там зарегистрировано на данный момент около 398 очагов возгорания. Общая площадь, как я вам... Небольшая неточность.
Общая, да, вот тут общая про площадь общую площадь составляет... отдельный вопрос, потому что я как раз хотел спросить, а как они это все определяют? Тут ты говоришь 4, я вижу 6.
Да, и тут еще, ну вот также в материале написано, 398 очагов возгорания, общая площадь, пройденная огнем, составляет более 4000 гектаров. Ну, то есть здесь мы понимаем, что сейчас на данный момент 4000
это действующие. 4, 5, 6 тысяч.
Ну, смысл в том, что сейчас на данный момент 4000 гектаров охвачены огнем, а площадь, которую огонь уже прошел, то есть там, где уже, грубо говоря, леса выгорели, составляет более 100 тысяч гектаров. Заповедник Тунгусский закрыт в Красноярском крае как раз из-за пожаров. Об этом рассказали в региональном МЧС. На территории лесничества государственного природного заповедника Тунгусский введен режим ЧС. Посещение территории заповедника и его охранной зоны туристическими группами сейчас запрещено. Все эти возгорания приводят к уголовным делам. На данный момент расскажу вам о двух, но их на самом деле гораздо больше. Ситуация с лесопожарной обстановкой леса заповедного Прибайкалья, о котором я вам говорил, привела к увольнению руководителя бюджетного учреждения Валентина Мондаренко, с которым Минобороны РФ на неделе расторгла трудовой договор. Также в Бурятии лесные пожары обернулись уголовным делом для экс-чиновника Республиканского агентства лесного хозяйства, который подозревается в превышении должностных полномочий. Еще об уголовных делах нам рассказала корреспондент ТАСС Эльвира Болганова.
Правоохранительные органы в Бурятии возбудили 45 уголовных дел по факту возникновения лесных пожаров в республике. Об этом сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства. В республике в ежедневном режиме продолжается патрулирование лесного массива. За выходные дни сотрудниками агентства МВД и МЧС было проведено более 300 рейдов. Было выявлено 78 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. А всего с начала года проведено более 8 тысяч таких рейдов. Количество выявленных нарушений превысило 2 тысяч.
Сейчас в Бурятии действует 7 очагов лесных пожаров, общей площади около 5000 гектаров в разных районах. Также в 7 районах Сахалина сейчас прогнозируется высокая пожарная опасность. Об этом также рассказали в региональном главке МЧС. Им присвоена опасность четвертого класса. Четвертый класс пожарной опасности предшествует самому высокому чрезвычайному классу опасности. При такой угрозе в лесу запрещается разводить костры, ведется наземное и авиапатрулирование лесных массивов.
Как ты сказал, Саша, они займутся окарауливанием.
Да, есть такой термин.
Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Капков. И в завершении программы еще одна новость на турецкую тему. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу уже 1 июля приедет в Сочи, где будет принимать участие в заседании Совета министров иностранных дел. Прямо это была программа «Поток». Далее информационный выпуск.